эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите материалы на следующие темы. В Ираке еще неспокойно, но уже ведутся работы по восстановлению пострадавшей от войны природы. В Дагестане выселенные чеченцы и лакцы возвращаются в места своего первоначального проживания. Строительство автомагистрали наносит непоправимый ущерб природе Адыгеи. И что такое приемная семья? Опыт Санкт-Петербурга. Начнем с первой темы. С непродолжительным визитом в Ираке только что побывал президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Этим жестом он, несомненно, хотел подчеркнуть тот факт, что в этой стране, пораженной террором, продолжается постепенная нормализация. В эту картину хорошо укладывается информация о том, что на днях была издана первая работа на арабском языке «Птицы Ирака», и что правительство Канады и Италии финансирует программу по восстановлению болот в междуречье Тигра и Евфрата. Об истории и современности края с директором этой программы беседует моя коллега Ирина Лагунина.
Оглядываясь на прошлый год, я горжусь той работой, которую смогла проделать наша маленькая организация. Организация — это «Природа Ирака», а слова эти принадлежат ее директору Азаму Олвашу. Занимается она в основном восстановлением болот. Насколько это возможно и по причинам объективным, и из-за соображений безопасности. Впрочем, обстановку описывает сам Олваш.
Конечно, по понятным причинам работать вокруг Багдада практически не представляется возможным. Мы хотели собрать образцы воды из реки Диала в том месте, где она впадает в реку Тигр, чтобы измерить степень загрязнения. Мы не смогли там работать из-за присутствия террористических элементов и из-за паранойи нашей службы безопасности. Так что мы решили отложить этот проект и подождать, пока ситуация в Багдаде улучшится, если она вообще когда-нибудь улучшится. Но мы можем относительно свободно и безопасно работать на юге Ирака и на севере, в Курдистане. У нас есть группа исследователей, около 20 человек, которые каждый месяц собирают образцы воды с основных 60 точек по всем болотам. И, повторяю, они могут работать относительно свободно. То есть я имею в виду, что они могут, как любые ученые, двигаться с экспедицией от одного места к другому, собирать образцы воды, опрашивать людей. Так что могу сказать, это одна из немногих положительных историй, которые можно услышать из Ирака. Все привыкли слышать о крови, насилии, похищениях.
Болото Ирака – огромное пространство топей, общей площадью в 30 тысяч километров, простиравшиеся между реками Тигр и Евфрат. Именно там, по преданию, находился рай. Там, в этих болотах, люди жили на протяжении последних 5 тысячелетий. До тех пор, пока в 92-м году правительство Саддама Хусейна не развернуло кампанию по осушению этих влажных почв. Причин сделать это было несколько. Под болотами, как предполагают, самое большое в мире месторождение нефти. Но его так и не освоили. А вот вторую задачу Саддам Хусейн выполнил. Болотные люди, или как их еще называют, болотные арабы, шииты. После шиитского восстания начала 90-х годов в болотах укрылись среди местного населения противники прежнего иракского режима. Подавить восстание на суше с помощью танков было несложно. А вот в топе бронетехника не прошла. Там пригодилось химическое оружие. Один из докладов ООН так описывает ситуацию в декабре 91-го, январе 92-го годов. Цитирую, «болотные арабы подвергались военным нападениям, в результате которых сотни человек погибли. Производилось массовое уничтожение животных и птиц, а в болотной воде в большом количестве присутствовали токсичные химикаты», говорится в докладе ООН. Теперь Организация природы Ирака подготовила генеральный план, как вернуть болото к жизни. И признаюсь нашим новым слушателям, что мы уже не первый год говорим с Азамом Олвашем в эфире. Я наблюдаю развитие этой программы последние 4 года. Азам, вы говорили мне в прошлом году, что восстановление болот – это история успеха. Как обстоят дела сейчас?
Мы выпустили доклад, в котором фактически представлена вся та объемная база данных, которую нам удалось собрать. Теперь все это выставлено на интернете. Это объемная работа, 4 тома. Но если суммировать вкратце, то наш вывод – в Ираке можно восстановить до 75% болот, если учесть, что объемы воды сейчас весьма ограничены. Вода нужна сельскому хозяйству, промышленности, большим городам и, конечно, природе.
cities, and of course there's demand by the environment.
А с чего, в принципе, начинается восстановление болот?
Одна из самых сложных проблем, которую нам предстояло решить и которую мы решили, это создание, вернее, восстановление водного пульса. Я понимаю, что должен пояснить этот момент, чтобы слушатели могли представить себе, о чем мы говорим. Сама жизнь болот зиждется на водном пульсе, на циклических наводнениях, которые происходят благодаря таянию снегов в горах Курдистана. В это время года весной приток воды в болото максимален. 60% всех водных ресурсов Ирака – это снег, растаявший с февраля по май. Цикл сезонных наводнений сыграл основную роль в формировании и эволюции болот. Он происходит как раз в то время, когда после зимы начинает вновь расти тростник, когда приходит на нерест рыба, когда прилетают перелетные птицы. Новая вода выталкивает тот солоноватый, застоявшийся в болотах слой, который образовался после испарения за летние и зимние месяцы. Она приносит ил и глину, восстанавливающие сельскохозяйственные земли по периметру болот. И, конечно, она повышает уровень воды. Вот эта пульсация и необходима, если мы на самом деле хотим вернуть болотам их изначальное биологическое разнообразие. Наш план в основе своей учитывает тот факт, что как в Ираке, так и за его пределами, в последнее время были построены плотины, которые испепелили, уничтожили тот гидропульс, который когда-то существовал в этих районах.
Когда это произошло? После кампании Саддама Хусейна против болотных арабов в 92-м году или раньше?
Циклические наводнения в болотах происходили до 75-го года, и поэтому приходится искать обходные пути. Эти плотины будут существовать еще лет 100-150, это максимальный срок эксплуатации дамбы, так что мы от них никуда не денемся. И чтобы сохранить болота для будущих поколений, мы придумали, как направлять в них воду в конце зимы, в начале весны. И как потом ее удерживать, чтобы воссоздать хотя бы частично этот водный пульс. Надо также создать сеть станций в горах, чтобы фиксировать, сколько там накопилось снега и куда будет стекать вода после его таяния. И все это требует денег. В прошлом году мы разработали весь механизм управления водой и купили 25 станций для исследования в горах. 25 из 140, которые нам нужны. Сейчас 25 станций обещало предоставить правительство Италии, а остальные – США. Так что надеюсь, что года через два в Ираке будет все необходимое оборудование, чтобы управлять водными ресурсами эффективно и на уровне современной науки. Остается только обучить кадры в министерстве и выработать политику использования водных ресурсов, которая в равной мере учитывала бы интересы всех заинтересованных сторон в Ираке.
В 1973 году Сирия завершила строительство плотины на Евфрате. Именно поэтому Азам Олвош заметил, что сезонные наводнения в болотах происходили до 1975 года. Сейчас плотина на сирийской территории создает водный резервуар под названием «Озеро Асада». В Ираке даже высказывается опасение, что Турция и Сирия когда-нибудь заберут из Евфрата всю воду, и Евфрат так обмельчает, что уже не будет соединяться с Тигром в реку Шат-аль-Араб. Но вернусь к прерванному разговору. Итак, в прошлом году вы начали эту программу наполнения болот водой. Но экологи говорят о том, что из-за развалившейся инфраструктуры промышленности, из-за отсутствия сферы государственных услуг, уборки мусора, прочистки канализационных систем, качество воды в реках сейчас просто в плачевном состоянии.
Да-да, Ирак использует Тигр и Евфрат практически как открытый канализационный сток. На самом деле, в большинстве иракских городов вообще отсутствует система отбора отработанной канализационной воды, так что большая часть вод канализации и промышленные отходы просто сбрасываются в реки. Болота, до того, как их в 80-х годах после столкновений между иракскими военными и населением болот стали осушать, служили своеобразным биологическим фильтром, защищали Персидский залив от 90% промышленных отходов. И некоторые странные болезни, которые были замечены в Басре, в 90-х годах, по моему ощущению, связаны с загрязнением воды, а не с тем фактом, что в войне 91-го года применялся обедненный уран, как это всегда утверждалось. У нас нет пока средств, чтобы проверить эту теорию и выдвинуть настоящие научные гипотезы на этот счет, но для иракцев, живущих к югу от Багдада, загрязнение воды представляет серьезную проблему, потому что Багдад производит огромное количество отходов.
А зам Олваш – директор программы «Природа Ирака».
Материал подготовила Ирина Лагунина. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В Дагестане активизировался процесс восстановления Ауховского района, который до депортации 1944 года преимущественно населяли чеченцы. В соответствии с ранее принятыми решениями, проживающих здесь после депортации лакцев, это один из народов Дагестана, необходимо переселить в равнинные районы республики. Наш корреспондент Олег Кусов побывал недавно в чеченских и лакских населенных пунктах приграничных районов Дагестана.
В годы советской власти, как отмечают историки и эксперты, на Северном Кавказе возникло множество межнациональных и территориальных проблем. Одна из них – проблема чеченцев-акинцев, проживающих в приграничных районах Дагестана. В 1944 году они были высланы в Казахстан и в другие советские республики Центральной Азии. Слово члену Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Кто остался на этом месте? Кто заменил чеченцев? Не мог же народно-хозяйственный комплекс долго терпеть отсутствие рабочих рук. Во все те республики, откуда депортировали народы, ввозили так называемое «правовое население». Был такой термин. В частности, деревни, села, ранее населенные чеченцами и акинцами, заселили лакцев, которых, в свою очередь, селили с высокогорий, отнюдь не добровольно. Лакцы жили в высокогорных селах, там продуктивность хозяйства была ниже, жизнь тяжелее. Их селили сюда, сельское хозяйство продолжалось. Но в 1957 году, как и ингуши, и чеченцы, акинцы тоже вернулись из ссылки. И возникла проблема. Их дома оставались заняты тем самым правовым населением.
В июле 1991 года съезд народных депутатов Дагестана принял решение вернуть чеченцам-акинцам их исконные земли. Говорит председатель оргкомитета по восстановлению Ауховского района Дагестана Мавлади Саипов.
Я считаю, что в мировой практике нет такого случая, чтобы обошлось без серьезных конфликтов, когда речь идет о таком важном вопросе, как возврат репрессированных на свои прежние места проживания, переселение людей, которые живут на их землях, на новые места жительства. Это везде происходит очень болезненно. А в Дагестане, в частности, этот вопрос успешно решается, хотя есть, конечно, очень большие трудности в этом вопросе, как психологического характера, так и экономического и так далее, финансового порядка. Самое главное, что он решается мирно.
Дагестанцы умеют находить между собой общий язык. Этому способствуют давние горские традиции, продолжает Александр Черкасов.
Дагестан, он принципиально многонационален. Было найдено решение проблемы. Лакцы, проживавшие с 40-х годов в Новолакском районе, такое название получил Ауховский район после переселения туда лакцев, они переселяются во вновь отстроенные села в низинном районе Дагестана, недалеко от Махачкалы, на так называемый новострой, где было начато строительство сел с теми же названиями, какие они носили в Новолакском районе. Но к концу 90-х годов этот процесс был едва-едва начат. Куда делись деньги, неизвестно. Дома были недостроены.
Параллельно с оргкомитетом по восстановлению Ауховского района начал функционировать и оргкомитет по переселению лакцев на равнинные земли Дагестана. С недавних пор главы этих комитетов стали работать в одном кабинете. До этого между ними было немало разногласий. Говорит глава оргкомитета по переселению жителей Новолакского района Пайзуддин Атаев.
В одном здании мы уже нашли общий язык. А раньше не было у нас такого. Мы постоянно ссорились, постоянно не решались вопросы, потому что и внимание было совсем другое. А сейчас того, что как будет идти процесс переселения, от этого зависит и процесс восстановления Ауховского района. Положительно, что мы и чеченская часть, и лакская часть населения пришли к этому. Именно лакская часть добровольно согласилась на переселение. Мы пришли к этому мнению.
И переселение лакцев на равнинные земли началось. Люди переезжают в составе села. Причем название этого села на новом месте жительства сохраняется. А тем селениям, откуда они уехали, возвращают исконные чеченские названия, продолжает Пайзуддин Атаев.
Переселены 884 семей. 91 года начинаем. Но строительство началось в конце 92 года. 884 дома уже завершены. В этом году плюс к этому 266 домов, которые были ранее начаты другими подрядными организациями, они были заброшены. Никто за них не брался. Благодаря усилиям президента нашего Мухтара Бадовича, правительства, эти 266 домов, которые были раньше начаты, в этом году завершают. К 2010 году, я думаю, программа будет завершена.
Процесс территориальной реабилитации в Дагестане нарушили события осени 1999 года, когда вооруженные группировки Шамиля Басаева вторглись в приграничные районы республики. Рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В 1999 году, в начале сентября, отряды экстремистов из Чечни вторглись в этот самый Новолакский район, где проживали разные народы. И чеченцы-атлинцы, и лакцы, и аварцы. Надо сказать, что тогда отряды самообороны от пришельцев устраивали совместно в некоторых селах и чеченцы, и не чеченцы. Но после этого, когда федеральные войска эту территорию отбили у боевиков, туда вошли отряды милиции, этнических милиций, аварской и лакской, а чеченцев-атлинцев не пустили. Якобы это атлинцы наводили туда боевиков. И, по сути дела, была повторена вот таким хитрым образом картина, сложившаяся после бегства ингушей из пригородного района. Что сделали в этих условиях власти Дагестана? Надо отдать им должное. Власти Дагестана и, прежде всего, тогдашний министр печати и информации, межнациональных отношений и внешних связей Магомед Салих Гусаев, он сделал все для того, чтобы не превратить эту ситуацию в этнический конфликт. Я был свидетелем тому, гасил погромную пропаганду, которая тогда рвалась на дагестанское телевидение. Он не позволил превратить происшедшее в победу над атлинцами. И спустя несколько дней атлинцы вернулись в свои села. Там прошли сплошные погромы и грабежи за это время. Но люди вернулись в эти дома, и в этом заслуга также и Министерства внутренних дел. Люди вернулись в свои дома, и там не воспроизвелась ситуация затяжного конфликта в пригородном районе.
Говорит глава оргкомитета по переселению жителей Новолакского района Пайзуддин Атаев.
После военных действий 99-го года, конечно, были разногласия. Многие отказывались, сейчас уже ситуация изменилась. Видимо, то, что наши переселились там... Хотя очень трудно с бытовым обслуживанием.
Ситуация в приграничных районах Дагестана довольно существенно отличается от ситуации в приграничных районах Северной Осетии, несмотря на схожесть проблем. Так считает Александр Черкасов.
В Северной Осетии сложилась, в общем, такая же ситуация, потому что не были возвращены ингуши в места первоначального проживания в пригородном районе Северной Осетии. Горы – это всегда малоземелье, и земля там очень ценится. Там нету свободных мест для расселения. И, во-вторых, горы – это чаще всего на Кавказе не сплошное, а черезполосное расселение. Один аул заселен одним народом, другой – другим народом. Так было и в Нагорном Карабахе, и в Южной Осетии. Очень сложная карта расселения народов в Дагестане. Тоже черезполосно жили ингуши и осетины. Но проблема пригородного района – куда в 1957 году ингуши не вернулись, она в итоге привела к чему? Она привела к вооруженному конфликту осени 92 года. Этот конфликт не разрешен до сих пор. В какие-то села ингуши вернулись, и значительная часть вернулась, но проблема не решена. Между тем, еще накануне того конфликта Галина Яковлевна Ковальская, журналист, писала очень разумную вещь. Речь идет о споре о нескольких сотнях домовладений, в которых до депортации проживали одни люди, и которые теперь занимают другие. Это вполне урегулируемый в рамках правовых процессов, вполне урегулируемый с участием государства конфликт.
Вооруженного противостояния между чеченцами, акинцами и лакцами не допустили прежде всего старейшины, отмечает глава правления Дагестанской региональной общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев.
Здесь нужно отдать должное чеченским старейшинам, которые, зная, что может произойти, не давали разрастись этому конфликту. Осетино-ингушский конфликт, он сейчас называется. Его не оставили на стадии конфликта осетин, живущих в пригородном районе, и ингушей, собирающихся возвратиться в пригородный район. А в отличие от них, к нашему счастью, мы даже на своих съездах исключали жителей Осман-Юрта, жителей Байрам-Аула, жителей Бамат-Юрта, которые вернулись в свои дома после переселения обратно. А мы их просили, вежливо просили не вмешиваться, потому что мы не хотели, чтобы этот конфликт был аккинско-лакским, аккинско-аварским. Мы старались минимизировать, то есть локализировать эту ситуацию. И более того, мы никогда не просили помощи извне, то есть от Чеченской республики. Потому что мы очень хорошо понимаем, что если конфликт будет чечено-дагестанским, он выйдет из стадии разрешения.
Говорил глава правления Дагестанской региональной общественной организации «Альтернатива насилию» Умар Джафтаев. Восстановление Ауховского района и переселение лакцев на равнины земли Дагестана, как отмечают эксперты, стало возможно благодаря нескольким факторам. Среди них смена республиканского руководства и обращение к традициям двух соседних этносов.
Возвращение чеченцев-атлинцев в те села, из которых, страшно сказать, больше 60 лет назад их выселили, но главное, что при этом не пролилась кровь. Общины сумели решить этот тяжелый конфликт, доставшийся в наследство от Советского Союза, мирно. Они действовали в тех рамках, в которых в течение сотен и тысяч лет народы, населявшие Кавказ, могли жить через полосно, деревня одна, деревня другая, но совместно, без войн. Можно свысока смотреть на обычное горское право, на адат, но это право, его наследие иногда может быть очень важно.
Это было мнение члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
В этом месте мы, как всегда, сделаем непродолжительный перерыв и уступим место у микрофона нашим коллегам из отдела новостей, чтобы выслушать краткую сводку последних известий.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По сообщению Генпрокуратуры, это связано с большим объемом работы. Оппозиционной активистке Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В постановлении прокуратуры говорится, что следователи не выявили фактов нарушений со стороны сотрудников клиники. Мэр Архангельска Александр Донской приговорен к 1 году лишения свободы условной штрафу в 75 тысяч рублей. Октябрьский суд города признал чиновника виновным в незаконном предпринимательстве и подделке диплома о высшем образовании. Прогресс в Ираке незначителен, заявило независимое контрольное ведомство США. В докладе Управления по отчетности правительства подчеркивается, что уровень насилия в Ираке остается высоким, политический прогресс скудным, усилия в сфере безопасности дали неоднозначные результаты, несмотря на расширение президентом Джорджем Бушем военного присутствия США в Ираке. Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Трое сотрудников компании приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора, еще один к денежному штрафу. В Москве произошел сильный пожар на фабрике по производству игрушек. Пострадал один пожарный, его госпитализировали с тепловым ударом. Французский альпинист Ален Робер, известный как «Человек-паук», пообещал совершить новое восхождение в Москве, где во вторник был ненадолго задержан после покорения небоскреба «Запад». Робер заявил, что намерен забраться на обелиск на Поклонной горе высотой более 140 метров.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. По сообщению активистов экологической вахты по Северному Кавказу, в Адыгее уничтожается памятник природы верховья рек Пшеха и Пшехахша, который является частью всемирного природного наследия Западный Кавказ и охраняется ЮНЕСКО. Здесь прокладывается автомобильная дорога к Черному морю. По данным защитников природы, первая ветка дороги ведет к элитному горнолыжному курорту «Лунная поляна», который с нарушением природоохранного законодательства построило в Адыгее управление делами президента России. Экологи говорят, что строительство автомагистрали уже нанесло уникальной природе Адыгеи серьезный ущерб. Власти республики факт начала строительства опровергают, рассказывает Любовь Чижова.
Памятник природы верховья рек Пшеха и Пшехашха расположен в Майкопском районе Республики Адыгея на границе с Кавказским заповедником. Как и заповедник, входит в состав всемирного природного наследия Западный Кавказ. Строительство дороги здесь запрещено, так как Россия в свое время присоединилась к Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия. Тем не менее, как утверждают экологи, работы по прокладке автомагистрали уже начались, говорит Дмитрий Болотников из экологической вахты по Северному Кавказу.
Уникальная территория. Уникальность ее заключается в девственности. Она покрыта старовозрастными первичными лесами. Бук, пихта, кис, самшит. И этот район отличается высоким биоразнообразием. Дорога, маршрут, который ведет через памятник природы верховья рек Пшеха и Пшехашка, должна войти в Кавказский заповедник.
По вашим данным, когда было принято решение о строительстве этой дороги и на каком этапе сейчас находится строительство? То есть, насколько я понимаю, уже строительство ведется?
Да, строительство дороги уже ведется. Собственно, проект дороги к морю, а это, скорее всего, будет дорога к морю, еще в 60-х годах был разработан и остановлен научно-экологической общественностью. Последние 10 лет адыгейские власти упорно хотят реализовать этот проект через плато Лаганаки, Майкоп-Дагомыс, так называемая дорога. Но в результате усилий, опять же, общественных организаций, в результате судов и общественных кампаний, этот проект до сих пор не реализован. И в 1999 году заповедник получил высший международный охранный статус объекта всемирного природного наследия Западный Кавказ. Дорога, которая сейчас ведется, она планируется через заповедник к морю. Рассматривается строительство дороги в первой очереди до Лунной поляны. Это VIP-курорт, так называемый научный центр «Биосфера». Так называемый, потому что официально он был зарегистрирован, но эти земли уже выведены из состава заповедника, что запрещено российским природоохранным законодательством.
А что там находится в этом научном объединении «Биосферы»? Что это за объект?
Это совсем не научное объединение. Это многоэтажный VIP-комплекс, в котором простым людям не судьба кататься. Это горнолыжный курорт для VIP-персон. Он охраняется ФСО, Федеральной службой охраны президента России. И строился незаконно под руководством управления администрации президента Российской Федерации. Собственно, он не проходил никаких экспертиз. Земли из состава заповедника выведены уже задним числом. При этом то, что является эта территория объектом всемирного природного наследия, об этом нигде не было сказано ни в каких документах. И сейчас мы рассматриваем документы строительства этой дороги. Там не то, что про всемирное природное наследие ничего не сказано, там даже про заповедник речи нет. Есть только пункт исключить лесные земли, перевести их в нелесные. То есть это территории, которые еще до заповедника. А заповедники и о всемирном природном наследии в документах речи вообще нет.
Уже можно говорить о каком-то ущербе, который нанесен природе? Там уже рубятся деревья, вот что-то такое, или еще нет?
Естественно, ущерб уже колоссальный. То есть там не один десяток гектаров земли, почвы уже срезано, вырублены леса. Дорога проходит по сложной пересеченной местности, верховья Пшехи и Пшехашки. Это территория, ну, около 2000 метров уже находится высота. И, естественно, там крутые балки. Для того, чтобы срезать перепад высот, нарезаются серпантины, разрезаются высокогорные хребты, запруживаются речки, ставятся дамбы. При том, что не было никакой экологической экспертизы и не посчитан экологический ущерб, можно только представить, сколько там уничтожено эндемичных видов.
Отдыхают ли там местные жители вообще? Насколько это людное место? Насколько это любимое место местными жителями? И как сейчас жители Адыгеи относятся к строительству этой дороги?
Отношение жителей неоднозначное. С одной стороны, дорога к морю действительно нужна, потому что ездить, отдыхать на курорт по существующей дороге на Туапсе и тяжело, и неудобно. Но так как она строится, это, конечно, я думаю, большинство жителей понимает, что ни к чему хорошему это не приведет. Дело в том, что эта территория не только для местных жителей, а для жителей всей России, всего мира представляет уникальный рекреационный объект. Еще с советских времен там существовал маршрут из Адыгеи к Черному морю, он назывался, 30-й маршрут. И уникальность этого маршрута была именно в дикой, первозданной природе. Тропы, экологически чистые маршруты и приюты – это вписывается в рамки заповедника. А строительство таких капитальных сооружений, как горнолыжный комплекс «Лунная поляна» и дорога, ведет только к дальнейшему освоению и разрушению уникальных и диких территорий. То есть уже сейчас, параллельно тому участку, который прошли строители, начались интенсивные вырубки, делянки, которых силу труднодоступности раньше не было.
Это был Дмитрий Болотников из экологической вахты по Северному Кавказу. Власти Адыгеи информацию экологов категорически опровергают. Как сказал мне заместитель министра экономического развития и торговли Республики Адыгея Юрий Ивановский, строительство дороги к Черному морю пока только в планах.
Она еще не строится. Даже не принято решение о его строительстве. Есть наметки, есть наши экономические выкладки, что она нам даст и что позволит сделать. Но вы же понимаете, что республиканский бюджет не позволяет нам за счет собственных источников произвести строительство такой дороги, такого уровня, так сказать, такой классности. Есть проектное задание, на стадии проектного задания варианты этой дороги есть, их как 9 вариантов, но они имеют, так сказать, право на жизнь все 9 вариантов, потому как не принято, по какому варианту будет начато строительство дороги.
Для чего она нужна, эта дорога?
Она 100% разгрузит автомобильную дорогу, существующую Дон-4, для обеспечения подъезда к сочинским объектам, в смысле Олимпиады. Это раз. Второе, она уменьшит напряженность дороги Дон-4, будет являться дорогой жизни к нашим туристическим объектам, нашим курортам, которые у нас намечены к строительству по программе «Юг России».
Юрий Григорьевич, а как у вас будут обстоять дела с природоохранным законодательством?
Я еще раз говорю, решение о ее строительстве не принято. А те курорты, которые мы планируем строить, все-таки расположены вне зоны действия государственного биосферного заповедника, так, не на его территории.
Юрий Григорьевич, а вот вы упомянули, что дорого обходится республике строительство дороги, именно да. Поэтому вы пока не начинаете, да, его?
Неоднозначно. Не только дорого, мы просто наш бюджет не в силах будет обеспечить, по нашим подсчетам, 28,5 миллиардов рублей.
Говорил заместитель министра экономического развития и торговли Республики Адыгея Юрий Ивановский. Тем не менее, защитники природы настаивают на своем. Строительство дороги уже ведется, и природе Адыгеи наносится непоправимый ущерб. Экологам удалось пообщаться с рабочими компании «Автобан Юг», которые бесхитростно и не без гордости сообщили, что строят дорогу к Лунной Поляне, это горнолыжный курорт, и к морю. Что об этом думают московские экологи, говорит представитель Greenpeace Михаил Крендлин.
Насколько я понимаю, дорога строится к этому самому, так называемому, какой-то там центр биосферы. Реально это горнолыжный комплекс «Лунная поляна», находящийся в ведении управления делами президента, который изначально вообще построили как незаконную на территории заповедника. Ну, в общем, сейчас ее официально исключили из состава заповедника, но сама территория, по которой проходит дорога, это действительно территория памятника природы и заповедника. Изначально предполагалось, что там от дороги вообще не будет, и об этом активно заявляли, естественно, ну, те, кто строил это. Комплекс там будет исключительно обслуживаться вертолетами. Сейчас этого нет. Сейчас, видимо, они решили, что вертолетами это слишком дорого, или, видимо, решили построить дорогу. Да, но что касается властей Адыгеи, я думаю, что они преследуют еще и свои цели. Они ведь давно хотели построить короткую дорогу из Адыгеи к Черноморскому побережью, и как раз она может проходить в этих местах. Поэтому, если все планы реализованы, которые сейчас есть, и будет построена вторая очередь дороги от этого комплекса «Лунная поляна» уже туда, на юг, кусочек до Гамысу. Фактически это будет реализована их давняя идея по строительству сквозной дороги из Адыгеи к Черноморскому побережью Кавказа.
Ситуация со строительством автодороги в Адыгее на особо охраняемых природных территориях очень напоминает ситуацию, ну, как мне кажется, со строительством олимпийских объектов в Сочи. Экологи об этом говорили, но власти к их мнению не прислушивались.
Ну, только олимпийские объекты еще почти не строят, а дорогу уже строят активно.
Что может на самом деле остановить строительство этой дороги?
Тут есть несколько факторов. И сразу скажу, что мы по этому поводу написали обращение в Росприроднадзор и в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку, потому что там явно есть нарушение законодательства. Причем еще до того, как они даже дойдут до территории заповедника, поскольку режим памятника природы это тоже запрещено. Это прямое нарушение федерального закона об особо охраняемых природных территориях.
Как-то вот на эти ваши обращения кто-то отреагировал?
Ну, пока нет, но мы не очень давно их отправили, поэтому пока. Кроме всего прочего, и Кавказский заповедник, и вот этот памятник природы включены в границы объекта всемирного наследия в Западный Кавказ. И строительство этой дороги является прямым нарушением конвенции, поскольку это нарушение сохранности объекта всемирного наследия. И, насколько нам известно, директор Центра всемирного наследия Дарин уже обратился к российскому МИД. На дипломатическом языке это называется вызов обеспокоенности этим строительством. На самом деле это фактически означает, что ЮНЕСКО предупреждает, что это является нарушением конвенции. Как вы знаете, на 31-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая была в этом году в июне этого года в Новой Зеландии прошла, там было принято решение о направлении проверочной миссии на Западный Кавказ для оценки состояния вот объекта всемирного наследия Западный Кавказ. В основном, конечно, там речь шла о Сочи, но поскольку это один объект, то, естественно, если миссия приедет, она будет рассматривать все угрозы этому объекту и эту дорогу тоже. И очень велика вероятность, поскольку здесь, в отличие от Сочи, строительство идет непосредственно на территории объекта всемирного наследия, что это будет еще дополнительным основанием для перевода Западного Кавказа в список всемирного наследия под угрозой.
ЮНЕСКО видит, что есть нарушение, и что делается дальше? Ну, а дорога-то строится.
Да, ну вот ЮНЕСКО пока сделала все, что она могла. Она направила обращение в МИД, в российский, ну, фактически в правительство. В принципе, если Россия не хочет как бы выглядеть страной, которая сознательно нарушает свои международные обязательства, то это должно на нее подействовать достаточно серьезно. Ну, по крайней мере, раньше такие вещи срабатывали, да, в случае там, с Байкалом, там, с Коми. Дальше неизвестно, потому что больше ЮНЕСКО ничего сделать не может, потому что, к сожалению или к счастью, но конвенция о всемирном культурном наследии ЮНЕСКО не предусматривает каких-либо жестких санкций, кроме вот либо исключения объекта из списка наследия, либо перевода в список всемирное наследие под угрозой. Хотя это в соответствии с конвенцией прямо означает, что страна нарушает свои международные обязательства.
Что будете делать вы, экологи?
Мы уже, как я уже сказал, обратились в Генпрокуратуру и в Росприроднадзор, то есть те надзорные органы, которые должны следить за этой ситуацией. Если как бы это не поможет, ну будем, естественно, мы будем работать и с ЮНЕСКО по этому поводу, потому что мы постоянно плотно работаем с Комитетом всемирного наследия, они прислушиваются к нам, ну, насколько это возможно, поскольку это достаточно тоже бюрократическая организация. Будем пытаться эти механизмы использовать, ну, и совместно с местными экологами пытаться поднимать, максимально привлекать к этому внимание общественности и требовать законными методами, чтобы это строительство было приостановлено.
Говорил Михаил Крейндлин из Greenpeace в России. Во время подготовки материала я дозвонилась до заместителя председателя Росприроднадзора Олега Митваля, который пообещал в течение 2 недель разобраться в ситуации и решить, нарушает ли строительство дороги в Адыгее природоохранное законодательство. Адыгейские экологи говорят, что мнения местных жителей по поводу строительства автомагистрали разделились. Кому-то искренне жаль, что природа пострадает, а многие радуются новой дороге, ведь теперь попасть на Черное море будет быстрее и проще.
Это был материал Любови Чижовой. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Институт приемных семей во всем мире существует давно. В Петербурге приемные семьи начали создаваться только с 2002 года. Сейчас их в городе меньше 100. Но те, кто решился создать такие семьи, уверены, что за ними будущее. Что такое приемная семья? Каков механизм ее создания? У микрофона Татьяна Вольцкая.
Нормы, посвященные приемной семье, в федеральном законодательстве имеются, в частности, в главе 21 Российского семейного кодекса. Есть и постановление правительства о приемных семьях, вышедшее в 1996 году, но нет механизма поддержки приемной семьи на уровне субъектов федерации. Например, сегодня оплату труда приемных родителей осуществляет Департамент образования, а оплата коммунальных услуг возложена на органы местного местного самоуправления, и в результате у многих приемных семей образуются задолженности по коммунальным платежам. Понятно, что необходимо уточнить статус тех служб, которые должны заниматься приемными семьями. Хватает и других проблем. Лучше, чем кто-либо, о них знает Алла Самойлова, приемная мама.
Семья у нас большая достаточно. Значит, у меня двое своих деток, которые уже давно выросли. Дочка моя сама мама. Вот недавно мы встречали второго ребенка из роддома. Старшие мои приемные детки, они уже выросли. Ну вот их четверо. И сейчас пятеро. Старшему уже 15 лет. А вот остальные малыши, почти двойняшки по 3 годика. Еще мальчик ему только-только исполнилось 2 года, сынули нашему. Самому младшему вот чуть больше годика.
Алла, вот такой у меня вопрос. Основополагающее, откуда берутся дети в приемной семье?
Я не знаю. Мне кажется, всех детей приносят ангелы. И своих детей ангелы приносят. И всех наших детей тоже принесли ангелы. С той разницей, что кровные детки появляются маленькими, а наших деток ангелы приносят в том возрасте, в котором приносят.
А вот как за ручку?
На самом деле, вот пути, они все очень сложные. Действительно, вот правильный, наверное, путь образования приемной семьи, когда родители, получив заключение о возможности быть приемным родителем, да, выразив свое желание принять ребенка в семью на воспитание, пройдя школу подготовки приемных родителей, им предлагают ребенка, которому нужна именно такая семья. У нас все получилось наоборот. То есть дети сами находили нас. Ни одного ребенка, да, мы его действительно, наверное, не выбрали сами. Но вот первый ребенок попал к нам много лет назад. Мы просто вместе учились в одной школе. Учительница попросила присмотреть за девочкой. Она была младше на год, чем мой сынуля. Но они вместе общались классами. Школа была очень небольшая, частная. Вот у девочки были свои проблемы там в семье. Ну, попросили просто присмотреть. Потихоньку девочка вот перебралась в нашу семью. Папа дал согласие. Мама там воспитанием детей не занималась, семьей не проживала. Так вот она осталась у нас.
Теперь она уже большая?
Теперь она уже совсем большая. Она учится в педагогическом училище на 3-м курсе.
15-летний Саша рассказывает о том, как он попал в семью Самойловых.
Я попал 8,5 лет на эту семью, как бы случайно вообще. Я как бы сбежал из своего родного дома, гулял на улице с всякими подростками, там, токсикоманами, и потом встретил ихних знакомых. На следующий день пошел с ними прогулялся так. Потом один из них, который сейчас мой брат, вернулся домой. И на следующий день второй попросил, чтобы я зашел за ним и позвал его. Я прихожу и звонюсь в дверь. Сама Алла Александровна выходит. Мама. Ну, я ее совсем не знала. Я говорю, можно Мишу? Она меня спросила, а кто ты такой? Я говорю, Мишин друг. А я был, наверное, метр ростом.
Та же история глазами самой Аллы Александровны.
У нас был знакомый одноклассник моего сына, который несколько месяцев был в бегах. Мы знали, что он уже появился в городе. До этого была информация, что он где-то вообще в области. И вдруг он объявился у нас, забрал моего сына, и они ушли гулять. Домой он не появлялся. Нигде он не давал своих координатов, не оставлял, и поэтому как-то его привлечь в наш дом было очень сложно. Мы договорились с его мамой и со всеми остальными нашими друзьями, что как только где-то на горизонте Димулька наш появится, мы сразу же постараемся создать условия для того, чтобы он встретился с мамой, и, возможно, все бы наладилось. Там тоже была проблемная семья, конечно. Просто так и дети из семьи все-таки не уходят. Ну и когда на пороге появился такой очень смешной маленький мальчишка, совершенно с круглой физиономией, с горящей взглядом на огромной платформе, у него были такие смешные ботинки, и гордо сказал: «Я Мишин друг». Тут я сразу все поняла, я говорю: «А второй друг где?» Он так помялся, говорит: «Честно, говорит, на балконе». Вот таким образом мы поймали нашего Димуля, обняли, расцеловали, потому что мы его действительно несколько лет уже не видели, не общались. Ну и с Димулькой к нам попал и наш Саша. То есть очень быстро мы с мамой наладили контакт, все хорошо, мальчишечка вернулся в семью, закончил сейчас в техучилище, работает, и проблем там больше никаких не возникало. А Санька рассказал свою историю о том, что его дома бьют. Называл он себя так: «Я единственный кормилец в семье», потому что он был самый младший. Мама отправлялась на заработки, Санька собирал, ну, где-то милостыню, где-то еще что-то. Ну, и так устраивал свою жизнь и жизнь еще четверых братьев и сестер.
Саша, а ты не общаешься с
ним? Нет, я не хочу.
Санька единственный ребенок в нашей семье, который не хочет общаться со своими родственниками. Видимо, ему досталось столько, что, ну, чаша терпения переполнилась. Он, когда пришел к нам, у него была такая установка: бабушка, весь мир меня ненавидит. Я от всех сбегал, я сбегу и от вас. А совсем недавно он очень интересную фразу сказал. Когда я попадал в семью, ну, он такой, понимаете, у него была широкая улыбка, восторженный взгляд, очень такой привлекательный внешний вид. Ему, видимо, часто предлагали его там усыновить, взять под опеку. Вот он сказал, что как только мне говорили, что мы хотим тебя усыновить, я говорю, я тоже из этой семьи сбегал. Но в нашей семье ему никто не предлагал ни усыновить, ни взять под опеку, ничего. То есть первое время просто сказали, ты поживи, посмотри. По 5 раз на день он собирался и говорил, я от вас уйду. Я ему говорю, ну как хочешь, каждый человек сам выбирает, где тебе будет лучше.
Алла Самойлова очень жалеет, что отсутствие городского закона о приемной семье тормозит ее развитие.
У нас есть постановление правительства Российской Федерации, в котором прописаны все гарантии и льготы. Материальная часть ведь тоже важна. Ребенок попадает в семью. Мебель надо. Ну, это, наверное, это самая дорогостоящая часть. Ребенку хочется сразу сделать уютное гнездышко, хорошую кровать, создать ему какое-то свое личное пространство, то есть какой-то шкафчик и так далее, и так далее. В постановлении правительства это предусмотрено. А на уровне региона нет механизма. Кто будет выделять финансирование, в каких объемах? Очень интересный момент – совместный летний отдых. Ведь приемные родители по существу – это воспитатели, нанятые государством.
Но это нечто среднее все-таки между...
Конечно, мы не ощущаем себя воспитателем. Я не знаю такую приемную маму, которая бы сказала, что она только воспитатель. То есть моментально у нас с ребенком устанавливаются свои отношения. Мать, сын, родители и дети. Но раз государство выплачивает нам определенную оплату труда, то оно вправе с нас и требовать. При такой форме семейного устройства сохраняется гарантия и защита государства по отношению к этому ребенку. И государство тоже должно нести ответственность по отношению к этим детям. Все то, что прописано в законе, это и есть та мера ответственности, поддержки, которую государство предполагает дать этим детям. Сюда относится и совместный отдых. Ведь родители работают 24 часа в сутки. Выходных нет, праздничных нет, отпуска нет. Ребенок, когда попал в твою семью, я, например, не готова отдать его ни в лагерь, ни в санаторий, никуда. Я считаю, что не меньше 5-6 лет надо, чтобы ребенок прожил в семье. То есть мы можем говорить, что да, я люблю его, я готов для него сделать все, но тоже принять, наверное, до конца. Нужно какое-то время. Со стороны ребенка этот путь, наверное, более долгий, более тяжелый. И вот когда ребенок полностью принимает родителя, он действительно ощущает себя своим кровным. Так вот, я так понимаю, государство оплачивает труд приемных родителей по воспитанию детей исключительно для того, чтобы родители могли отдать все свои силы своим детям, чтобы мама не бегала, высунув язык в поисках хлеба насущного.
В развитых странах институт приемных семей существует давно. Как поддерживаются такие семьи в Германии? Об этом наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Специальной финансовой помощи при усыновлении или удочерении приемная семья в Германии не получает. Но так как в стране существует система различных пособий на несовершеннолетних детей, то все эти пособия поступают в бюджет приемных родителей. Пособия на ребенка, так называемые детские деньги, Kindergeld, выплачиваются даже миллионерам и составляют 154 евро в месяц на каждого ребенка, а начиная с четвертого ребенка эта сумма составляет 179 евро в месяц. Kindergeld выплачивается до совсем уже не детского возраста, 27 лет, если ваш сын или дочь продолжают получать образование. Это пособие дополнительное. Если семья находится на основном государственном пособии по безработице, то прожиточный минимум выделяется на каждого члена семьи, в том числе, конечно, и на приемных детей. Новое действующее с января этого года пособие на отпуск по воспитанию детей, так называемые родительские деньги, Elterngeld, приемные родители могут получить тоже. Это пособие компенсирует потерю зарплаты или дохода, если кто-нибудь из родителей прерывает работу сроком до 14 месяцев и посвящает себя воспитанию детей и домашнему хозяйству. В этот период рабочее место сохраняется, а государство платит пособие в размере 67% от существовавшего заработка, но не более 1800 евро в месяц. Пособие это выплачивается не только трудящимся, работающим по найму, но и свободным художникам и бизнесменам. Но если в обычных семьях этот вид пособия платится только в первые 14 месяцев в жизни ребенка, то для приемных родителей сделано исключение, и один из них имеет право взять этот отпуск по воспитанию на 14 месяцев в любой момент до достижения приемным ребенком 8-летнего возраста.
Говорил Юрий Векслер из Берлина. Алла Самойлова.
Наши дети растут вместе с нами. Вместе с нами они учатся всему. Мои старшие полностью могут подменить меня вот в любой жизненной ситуации. То есть я могу позволить себе уйти из дома, и при этом я знаю, что дети будут накормлены, выгулены, вымыты, переодеты. С ними поиграют, их вовремя уложат спать. Они готовы образовывать свои семьи. А ведь на самом-то деле самая большая цель наша, чтобы ребенок, который вышел из тех условий, в которых он рос, он был готов создать свою семью. Чтобы следующее поколение социальных сирот у нас уже не появилось.
Алла, скажите, почему так туго, так мало, так неохотно вообще даже говорят о том, чтобы принять в семью еще одного ребенка?
Наверное, существует предубеждение. Когда я слышу все эти разговоры о генетике, о проблемах полового созревания и так далее. То есть вы понимаете, что и генетика, и все-все-все, оно присуще любому ребенку. И родив собственного ребенка в абсолютно благополучной семье, мы ведь не имеем никаких гарантий, что все будет прекрасно. Я знаю семьи, в которых родители не курили, не пили, имели по нескольку высших образований, вели абсолютно здоровый образ жизни, а ребенок рождался с тяжелой генетикой. Может быть, мне легче тем, что я считаю себя верующим человеком. С Божьей помощью возможно все. То есть нужно верить и нужно очень хотеть. Все доченьки, все сыночки, другого-то пути нет. Вот сейчас младший очень часто ко мне подходит, обнимает и говорит: «Я твое солнышко». Я говорю: «Да, ты мое солнышко, а ты мое солнышко». И потом дальше начинает перечислять: и Володя солнышко, и Саша солнышко, и Савелий солнышко, и маленький Саша солнышко. В солнышко входит и папа, и внуки, все-все-все.
Говорила Алла Самойлова, приемная мама.
Фрагмент, подготовленный Татьяной Вольцкой, завершает этот выпуск передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Годовщина трагических событий в Кондопуге. Исчерпывающие ли выводы сделало из них российское общество? Тему обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».